Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. И, как вы уже знаете, по понедельникам в этом временном сегменте стартует каждый раз новый цикл программ. Каждый раз мы выбираем определенную тему, связанную с календарем или с какими-то иными событиями, или с просто в смысловом плане определяемся, о чем нам интересно было бы поговорить. В этот раз, конечно, календарь определил тему нашего цикла. Дело в том, что на этой неделе, в четверг, 30 октября, будет День памяти жертв политических репрессий. И поскольку среди людей, пострадавших в годы советской власти от большевистского, сталинского, да и, в общем-то, и хрущевского режимов, очень много людей, которые пострадали или претерпели гонения в связи с тем, что не отреклись от Христа и остались людьми церковными, то вот многие из них прославлены в лике новомучеников и исповедников русской церкви XX века. Эту неделю мы будем говорить об этих людях и о гонениях на церковь, о гонениях за веру в Христа и за, собственно, церковную жизнь, которую люди продолжали вопреки зачастую смертельной опасности. Сегодня этот разговор мы начнем с темы гонений 1920-х годов. Собственно, после Октябрьского переворота или революции, знаю, что историки по-разному называют эти события, цепочку событий 1917 года, масштабные гонения начались, не заставили себя долго ждать. Почему это произошло? Как эти события разворачивались, развивались? Ну, в том числе, я думаю, что некоторые вопросы, которые можно назвать такими вопросами стыдными, да, мы сегодня назовем, ну, в частности, что такое обновленчество, да, что такое кампания по изъятию церковных ценностей. Вот, наверное, отчасти вопросы из серии то, что мы хотели бы знать, но о чем стеснялись спросить, потому что, казалось бы, это вещи само собой разумеющиеся, и все должны быть в курсе. Если вы не в курсе, не переживайте. Мы попытаемся сегодня всех этих вопросов коснуться, чтобы, ну, насколько позволяет время, максимально период гонений 1920-х годов осветить. В нашей студии диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо вам огромное, что смогли прийти, поскольку тема разговора, ну, примерно необъятная. Благодарю вас и за смелость, и за желание, готовность помочь нам в вопросах гонений 20-х годов разобраться. И, вы знаете, начать бы хотелось, может быть, отчасти с нелепого вопроса, отчасти, может быть, с вопроса философского. А почему, собственно, большевистская власть была так резко настроена против церковной жизни и той системы смыслов, которую несло христианство? Ведь позиционировала себя эта власть как выступающая, ну, типа, за все хорошее против всего плохого. Чем помешала церковь?
Большевики хотели построить новый мир. Мы новый мир построим.
Это была их помним, мысль. Да.
Новый мир надо было строить на развалинах старого. Они мыслили так, что он несовместим с миром старым. И жизнь церковная была частью в их глазах старого мира. Собственно, церковь как организация мыслилась ими как пособница свергнутой монархической власти, власти, которая угнетала народ, власти, которая жила за счет народа столько времени, так мыслили большевики. И действительно, юридически такое определенное объединение церкви с государством существовало в синодальный период, но не учли большевики того, что какое бы ни было юридически существующее объединение с государством, церковь есть церковь, и она не от всего мира, что так просто с ней не справишься.
Тогда, вы знаете, еще один философский вопрос. Большевики ведь не с Луны свалились. Понятно, были люди идеологически, как бы это сказать, самонакрученные, я бы так сказала, решающие зачастую какие-то очень свои задачи, я имею в виду Ленина, Троцкого и же с ними. Но ведь за ними последовало огромное количество людей. И это люди, которые учились в церковно-приходских школах, например, и там получали базовое образование. Это люди, которые изучали закон Божий. И из 21 века зачастую не просто бывает понять, что у них в сознании произошло. Тем более, что, опять же, из 21 века очень часто, может быть, упрощая процессы, упрощая историю, русский народ в XIX веке, на рубеже 19-20 веков, любит называть народом богоносцем. Вот что произошло с народом богоносцем, который взял в руки острые предметы или штыки, или тупые предметы, и пошел громить храмы и убивать священников. Как это случилось?
На фоне некоторого безверия в народной среде. Это вполне было возможно. Многие люди были формально религиозны, только формально. Вот так ведь у нас не было же, скажем, даже ЗАГСов. Браки регистрировали в церкви. И у Толстого в романе «Анна Каренина» описано, как Левин объясняется со священником, говоря его, что вот ну как же быть-то, мне же вот надо жениться, а я не верю в Бога.
И по разнарядке он говеет, и по разнарядке приходит на исповедь.
Да, ну если нужно поступить в какое-то хорошее учебное заведение, нужна справка о говении, люди ее получали. И так вот было много всего такого, и еще людей настойчиво убеждали, не только большевики, в том, что ведь подумайте, посмотрите, вас эксплуатируют. И используют церковь для того, чтобы вы не протестовали. Вот убеждают вас, что нужно покоряться, нужно смиряться. Вот стараются избежать волнений, опасных для них. Вот взращивая религиозность. А вы не верьте.
А в каком состоянии церковь была к 1917 году и духовенство? У меня, знаете, этот вопрос рождается, опять же, ну, я пытаюсь размышлять и отчасти понимаю ответ на этот вопрос. Мне бы хотелось, чтобы вы озвучили максимально, да, дали нам тут картину, насколько это возможно. Я вот росла, например, в нецерковной семье. И только вот когда мне было 17 лет, я поступила в институт, как следствие переехала в Москву, и здесь практически сразу попала в журнал «Фома». И оказалась в атмосфере глубокой и какой-то всеобъемлющей христианской любви. И вот, формируясь дальше в этой атмосфере и видя людей, которые настоящие христиане, я понимала, что вот церковь, она такая. И предположим, да, ну, это вот, что называется, вброс такой совершенно на теоретическом уровне. Мне бы кто-то в это время начал говорить, что церковь угнетает людей, что церковь там что-то еще, вот, мешает нам идти в светлое будущее. Но я бы покрутила у виска в адрес таких людей, потому что я вижу, какая любовь и какие глубокие смыслы открываются в церковной жизни. Что в этом плане было к 1917 году?
Церковь была в состоянии, как бы сказать-то, комплексном. С одной стороны, было много хорошего. Последнее царствование было периодом некоторого расцвета. Сразу были прославлены многие угодники Божии.
Преподобный Серафим,
батюшка Серафим Саровский, году. Свидетель Антобольский, восстановлено почитание Анны Кашинской, свидетель Феодосий Черниговский и патриарх Ермоген. Вот это еще не всех мы назвали. Петерим Тамбовский святитель. Очень почитаемые святые угодники были прославлены. И на эти торжества съезжались порой сотни тысяч богомольцев. Было открыто множество новых монастырей. Это особый период, такой предреволюционный. Русская миссия расцвела в последние десятилетия существования Российской империи. И самый яркий пример здесь, конечно, миссия внешняя и святой равноапостольный Николай Японский, который основал не просто что-то, общину какую-то, а целую новую поместную церковь. Такого не было очень давно. И еще это период, когда служили Богу выдающиеся пастыри, такие как святой праведный Иоанн Кронштадтский, последние оптинские старцы, в Москве отец Алексей Мечев, отец Валентин Амфитеатров и еще целый ряд иных. Вот это период, когда была создана совершенно уникальная Марфо-Мариинская обитель княгини Елизаветы Федоровны. Можно еще многое другое назвать, что было тогда, и что не было до этого. Вот, и, пожалуй, что завершить этот перечень, поставить какую-то точку с запятой, надо тем, что планировалось, начиная с 1906 года, созвать поместный собор. Об этом еще речь впереди, но это тоже свидетельство активной церковной жизни.
Ну, собственно, собор и был созван в 1917 году, и как раз на фоне всех этих трагических событий и проходил.
Да, а с другой стороны, говорилось и не раз, и не два о том, что были и печальные явления в жизни церкви. Вот то, что таки все-таки религиозность нуждалась, видимо, в какой-то встряске. Вот это вот долгое время, когда все шло по накатанной колее, приводило к тому, что люди, ну, как-то вот расслаблялись в духовном смысле. Вот, объяснить это, наверное, понятнее сложно, потому что у каждого человека своя какая-то история в этом плане. Да, но сам по себе вот обычай говеть раз в году, очень распространенный, исповедоваться и причащаться раз в год, он означает, что все остальное время человеку трудно жить регулярной церковной жизнью. То есть нужно за раз в году вспомнить свои грехи, можно, наверное, самые значительные, если кого-то убил за год, а регулярно следить за своей жизнью внутренней сложно. Вот это одна из сторон только. Так что, видимо, судить приходится в какой-то мере по результату, что многие, кто вчера казался обычным человеком, перешел на сторону гонителей.
А вот эта ненависть к священнослужителям, она откуда взялась?
Все-таки думается, что она социальной природы. Они ассоциировались с угнетателями, с прошлой властью, с теми, кто занимал какое-то положение более благополучное в обществе, чем эти люди.
Правильно ли я понимаю, что священники в этот период – это люди очень зависимые? То есть они же живут от, допустим, возьмем сельского батюшку, да, он живет на те подаяния, которые за требы ему приносят крестьяне. Ну и, соответственно, у крестьяна начинает ассоциироваться с тем, кому постоянно нужно приносить деньги. Может это сыграть определенную
роль? Тоже может. Каких только случаев не бывало. Вот владыка Евлогий Гергиевский в мемуарах приводит же пример, когда батюшки принесли среди пасхальных подарков дохлую ворону.
В связи с чем?
Просто хотели порадовать, в кавычках.
Угу. Ну, то есть это такая
месть. Анонимный подарочек. Среди пасхальных яичек, среди прочего, вот, нашел батюшка такое.
Иными словами, духовенство в очень непростом положении. И это и зависимость материальная, и при этом подчиненность, если есть, допустим, ну, барин, да, если там есть человек, на земле которого стоит храм, то, опять же, вы Толстого упомянули, я здесь вспоминаю «Войну и мир», как священники неловко, хотя это, понятно, столетием раньше, да, период более ранний исторический, но, мне кажется, принципиально за эти 100 лет ничего не изменилось. Священники в доме Ростовых стоят, неловко переминаясь с ноги на ногу, и ждут, когда барин позволят начать послужить всеночную. по поводу которой их в господский дом и пригласили. Ну, то есть не Ростовы там по какому-то случаю, да, идут в церковь, хотя они были церковными людьми и в церковь, безусловно, ходили. Ну, вот они к себе священников пригласили, там всеночную послужить, и вот священники стоят и неловко переминаются, когда
да,
же их...
Но, в общем, толчок определенный всему последующему дала февральская революция, несомненно. Мы сейчас, наверное, не сможем оглянуться еще на что-то более раннее, на первую русскую революцию 1905 года. Не будем про нее сегодня. 17-й год, февральская революция, и после нее новая власть, еще не большевистская, моментально начинает закручивать гайки и делать с церковью все, что хочет. Увольняются в момент московский митрополит и петербургский митрополит. Обвинение в связи с Распутиным. В случае московского митрополита Макария они совершенно мнимые. Синод переформируется. Уже он в новом составе через короткое время. Оберпрокурор новый, Владимир Николаевич Львов, тоже делает все, что хочет. И новая власть идет таким курсом на отделение от церкви. То, что у большевиков примет радикальный характер, то у этой власти будет такое, как вот буржуазно-демократическое. Вот во что бы это вылилось, непонятно до конца, но в любом случае 17-й год уже начался с того, что с церковью стали действовать так, как власть хочет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о первой волне гонений на церковь в 20 веке, это 1920-е годы, ну, в частности, началось все в 17-м году, поэтому мы сейчас сфокусировали внимание на этом периоде. Тем не менее, позволено церкви начать проведение поместного собора.
Да.
И работа его на фоне вот этих вот революционных событий разворачивается. И в августе, по-моему, да,
собор открывается на Успение. Это великое событие в нашей церковной истории. Он очень был представительный. В выборах делегатов на поместный собор участвовали абсолютно все приходы. Была сложная процедура, которая обеспечила принятие участия в выборах всех, и приходов, и монастырей, и духовных школ, семинарий, академий, монастырей, всего, что в церкви есть.
И более 50% участников этого собора были миряне, что интересно.
Да, это воспринималось неоднозначно. Некоторые даже говорили, что созвали не столько собор, сколько парламент. Но когда начали бить пушки, уже большевистские, по московскому Кремлю, то один свидетель этих событий заметил, что собор стал собором с большой буквы.
В каком смысле?
То есть он изменился. Там раньше были, видимо, более оживленные дебаты, такие, как на демократической волне, как это бывало между февралем и октябрем. Вот такое-то все было воодушевлено надеждами на какие-то новые блага, новую свободу церковную, на новую жизнь. А тут люди посерьезнели. Они вдруг осознали, что они есть церковный собор, что сейчас от них очень многое зависит, что обстановка на самом-то деле страшная, а не какая-то такая, когда вот все радужное впереди. В общем, почувствовали, что этот момент действительно уже уникальный.
Ну вот смотрите, большевики приходят к власти в октябре 17-го года. А в церковной жизни при этом впервые за 300 лет появляется патриарх.
Как раз за короткое время до Октябрьского переворота на соборе ставится вопрос о восстановлении патриаршества. Решается он максимально оперативно, потому что только начали обсуждать, как случился переворот. И тогда уже голосование сразу было объявлено. Все прения были прекращены, и в результате голосования приняли решение восстанавливать. Затем разработали моментально, в считанные дни, процедуру, как будут выбирать. И мы знаем, что был избран святитель Тихон.
Святитель Тихон, возглавляющий...
В самое злое время.
Да, возглавляющий теперь сон новомучеников и исповедников русской церкви 20 века. Я знаю, что вы занимались особо его судьбой, его путем, и что, в общем, для всех, для нас фигура святителя Тихона, конечно, исключительная и очень важная. И вот этот божий промысел, что, правда, самый добрый патриарх оказывается... кормчим, да, наверное, так правильно было бы сказать, церкви да. В это страшное время, это, наверное, какая-то особая, ну, Божья милость.
Несомненно, чаяли такого патриарха, который стал бы как бы сердцем русской церкви, который бы вместил ее все скорби, все горести и, если возможно, то и радости, который бы ее как бы олицетворял, был бы печальником за свой народ, веренный ему, за свою паству. Вот этого чаяли, этого ждали, об этом говорили, на это надеялись, и это исполнилось вдруг по воле Божьей буквально, потому что, ну, жребий, это
патриарха
выбрали, конечно, его одним из трех кандидатов, но вместе с двумя другими окончательно это избрание по жребию произошло, поэтому в этом увидели волю Божью. Вот. И всегда вспоминаются слова писателя Василия Розанова, который запомнил разговоры где-то, где он их слышал в то время, и записал в своей книге «Опавшие листья». И написал там: «Выберите не ученого, выберите не администратора, выберите молитвенника». Вот в скобках «толки», что надо выбрать молитвенника. Выбрали.
Да, так и произошло. Ну вот смотрите, с чем сталкивается церковь, ну и патриарх Тихон, конечно, в первые же годы установления советской власти.
Убийство отца Иоанна Кочурова 31 октября 1917 года в Царском селе. Только большевики установили власть, только, буквально сразу. Они начали с расправы над священником. Вот это потрясло людей, которые это видели. Человек, который был соратником патриарха Тихона, с которым они вместе служили в Америке, который вернулся сюда, чтобы дать здесь образование своим детям, чтобы вот не остаться с ними там, в такой среде другой, непривычной, вернулся для того, чтобы здесь погибнуть. Получилось так. Пострадать. Вот. Отец Иоанн пострадал, а тут же начались, помимо вот прямых таких актов, он... Вслед за ним начали страдать другие. Это быстро, это потянулось прямо цепочка. Один за другим страдали священники в разных епархиях. Целый потом список на соборе был оглашен, кто как пострадал, при каких обстоятельствах. Но наряду с такими прямыми расстрелами, с прямыми расправами, лучше скажем так, начались юридические преследования. Первый же акт законодательной новой власти, декрет о земле, предполагал, что вся земля одним росчерком пера, любая, под каким бы зданием она ни находилась, хоть под монастырем, хоть под храмом, отчуждается и становится народным достоянием. Это не повлекло сразу каких-то последствий.
Ну, народным достоянием, давайте в кавычки все-таки возьмем.
Да.
Знаем мы прекрасно, что это за народное достояние.
Было просто заявлено, что мы все отбираем, мы не признаем никакую ни за кем собственность. Потом был еще ряд актов, из которых надо выделить самый главный декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Это через два месяца после того, как пришли большевики к власти, они этот акт выпустили. И стало понятно, когда на него посмотрели, что он дискриминационный, что это не то, что вы занимаетесь своей областью, а мы будем заниматься своей. Это акт, направленный на ликвидацию церкви. Но сначала это было еще не так очевидно, хотя чуткие люди это прочитали, увидели. И, например, старший протоиерей Владимир Воробьев, дед нашего отца-ректора, он тогда же сказал свое знаменитое слово: «Плачь, родная страна», произнес его в Никольском храме на Арбате, в храме, который справа на картине Поленова «Московский дворик», Он не сохранился до наших дней, в отличие от того храма, который на картине слева спас на песках. Вот плач родная страна, это лейтмотив. Мы не боимся ваших гонений, мы готовы к смерти. Вот эта смерть будет смертью за Христа. Она еще, это будет, как в древности было в церкви, это будет таким семенем, из которого церковь вырастет вновь.
Ну вот смотрите, в 22-м году Ленин пишет: «Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Изъятие ценностей, в особенности самых богатых, лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять,
тем лучше.
Тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».
До этого большевики, до этого текста Ленин, так сказать, большевики дошли не сразу. Сначала было вот то, что было, потом была издана инструкция, которая уточняла, как применять в жизни декрет об отделении церкви от государства. Инструкция окончательно прояснила, что декрет дискриминационный, и когда собор уже почти закрывался, оставался месяц ему работать, в августе 18 года, все-таки при большевиках он еще поработал, собор позаседал. На закрытом заседании митрополит Арсений Стадницкий сказал, что приспело время подвига, начинаются настоящие гонения. Вслед за этим закрытым заседанием, вслед за выходом этой инструкции, собственно, начался красный террор. И дальше, в продолжении гражданской войны, мы видим примерно похожую картину. Везде, где шла гражданская война, мы находим уже довольно много новых мучеников. И истории эти похожи друг на друга, хотя обстоятельства, естественно, отличаются несколько. Приведу лишь один пример. Казань. Август 18 года. Белые армии во главе с Каппелем, тогда еще полковником, даже армии, это я зря во множественном числе, это, так сказать, одна воинская часть, возглавляемая им, берет Казань. В Казани они обретают богатую добычу, большевистское золото, украденное большевиками до этого. Вот быстро занимают город, у них это получается, тактический успех большой. А потом большевики напряглись, красные постарались, и через месяц смогли белых отогнать. Казань эвакуировалась, бежали все, все, кто только мог, а братья Зеландского монастыря осталось. Почему не ушли, непонятно. И они были выстроены в ряд у монастырских стен и расстреляны. Товарищ Лацис, мы еще, наверное, вспомним про него сегодня, чекист известный, он руководил этой зачисткой, и он докладывал в Москву о том, что в Казани не осталось ни одного буржуя и ни одного попа. Это типичная ситуация. В какой-нибудь Сибири, даже когда она была под Колчаком, было красное подполье. И это красное подполье руководило с большевиками извне, издалека, и, например, под Канском, в Красноярском крае теперешнем, скажем лучше так, шире, в местной периодике, которая издавалась при белых, мы читаем, что здесь убит священник, там убит священник, здесь расстрелян священник. Это действие красного подполья в тылу у Колчака. И так вот повсюду по фронтам гражданской войны убивают священников, они оказываются крайними. Просто в селах, где-то, что-то. Малейшее подозрение в том, что они помогали белым, верная смерть. Вот это гонение времен гражданской войны. Потом гражданская война заканчивается, и что остается? Остается у большевиков единственный идеологический враг. все остальные побеждены.
Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, я Алла Митрофанова. Мы буквально на минуту прервемся и вернемся к разговору о том, что представляли собой гонения за веру в Христа в 1920-е годы на территории Советской уже России.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, что вот сегодня понедельник, стартовал уже новый цикл тематический светлых вечеров. И поскольку на этой неделе, 30 октября, День памяти жертв политических репрессий, мы в этом временном сегменте говорим о новомучениках и исповедниках Русской Церкви 20 века и о гонениях за веру во Христа и за участие в церковной жизни в 20 веке. Сегодня говорим о гонениях в 20-е годы 20 века с нашим гостем, диаконом Михаилом Гаром, старшим специалистом отдела новейшей истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Михаил, знаете, у меня такое ощущение, что не только в силу ассоциаций священнослужителей и церковной жизни со старым строем, да, как это называли большевики, были развернуты такие масштабные гонения. Мне кажется, что на каком-то интуитивном уровне, а может быть и сознательно, и Ленин, и Троцкий, и другие идеологи советской власти понимали, что в лице церкви они сталкиваются с соперником. Ведь на что претендовала коммунистическая партия большевиков? Она претендовала на то, что она истина в последней инстанции, и что та идеология, которую они проводят, это вот путь, истина, жизнь и смысл этой жизни. А ведь это все те категории, которые, безусловно, связаны со Христом.
Идеология такая коммунистическая, она квазирелигиозная, как это говорят религиоведы. То есть ни в коем случае, мне кажется, это неправомерно совершенно считать, что там какую-то религию предлагали альтернативную. Все-таки нет.
А как же вот эти вещи, там, перед партией как на духу? Ну, то есть имеется в виду, что вот...
Да, но это квазирелигиозность все-таки.
Безусловно, но ведь это претензия на то, чтобы подменить в сознании людей цель жизни, средства, да, достижения этой цели и все ключевые смыслы. И в этом плане, безусловно, христианское духовное измерение – это колоссальная помеха.
Серьезная помеха. И вот и начали борьбу с единственным оставшимся идеологическим врагом. Убедились, что верующих людей много, убедились, что вот такие прямые расстрелы, они задачу не решают, такую глобальную, все равно верующих много, а нужно, согласно партийной программе еще 19-го года, не удовлетвориться декретированным отделением церкви от государства, но отправить церковь в архив истории. Это записано в партийной программе, и еще раз засвидетельствовано в пояснении к ней товарища Красикова, который возглавлял в наркомате юстиции 8-й ликвидационный так называемый отдел, направленный на ликвидацию именно церкви.
Что собой представляла кампания по изъятию церковных ценностей?
Это следующий шаг, а еще тогда, на заре, была дискуссия у власть придержащих, что делать, как бороться с церковным авторитетом. И один полюс представлял товарищ Лацис, а другой товарищ Красиков. Товарищ Красиков был, по крайней мере, тогда. Потом ему пришлось пересмотреть свою позицию в какой-то мере. А тогда он был убежден, что уже церковь доживает последние дни, что осталось только, так сказать, может быть, лет пять или сколько-то подождать, вот немножко, и все. И поэтому его позиция была самая, что ни на есть, твердая. Ни в коем случае, ни в какие отношения, ни с какими церковными деятелями не вступать. Только репрессии, и все. А товарищ Лацис говорил: нет, у нас так не получится. Верующих людей много, нужно заниматься этим всерьез, нужно церковь раскалывать изнутри, нужно находить, на кого в ее среде опереться временно, с ними сотрудничать, с их помощью валить другую часть, а потом уже разбираться с этими временными союзниками. Потом это зафиксирует Троцкий в своей знаменитой записке. Лацис это высказывал только в дискуссии, которая, правда, выплеснулась на странице «Известий», газеты известной того времени. Вот, но об этом не стал он там подробно как-то писать в документах государственной важности, да, а Троцкий написал записку для Политбюро, которая проводилась в жизнь. Записка проводилась в жизнь уже в 22-м году, параллельно с кампанией по изъятию церковных ценностей. Итак, эти две совершенно нераздельные вещи. Одна – это кампания, а вторая – раскол, инспирированный властями внутри церкви.
Обновленчество.
Да. Две вещи нераздельные. Кампания по изъятию была приурочена к голоду. Голод 21-го года известен на весь мир. Сколько людей умерли, приблизительным подсчетам поддается, но это цифры страшные, они до миллионов доходят. Прямых жертв, опосредованных. Вот, и в этих условиях, конечно, большевикам нужно было что-то делать. Они поначалу позволили патриарху Тихону обнародовать воззвание о помощи, но потом всякую и церковную, и общественную инициативу пресекли, потому что она угрожала их авторитету. И дальше они уже только сами занимались. Надо сказать, что кампания по изъятию – это специально организованная кампания для того, чтобы подрывать церковный авторитет.
Ну, то есть, когда увидели, что церковнослужители и сами готовы жертвовать ценности, имеющиеся у них на приходах, для помощи голодающим, то, естественно, это совсем не лило воду на мельницу большевистской пропаганды.
Да. Угу. И вот решено было изымать все до последнего, вплоть до евхаристических сосудов, требовать этого. А если кто будет сопротивляться, то как раз и репрессировать таковых и объявлять открыто, что вот она их сущность. Они не хотят помогать голодающим.
А известно, какая часть вот этих сворованных средств пошла действительно на помощь голодающим?
Никакая. Теперь это доказано. Раньше мы этого не знали в точности, только предполагали, что если пошло, то очень мало. А теперь найдены документы наркомфина. Они просто лежат в архивах наших. У них бухгалтера были хорошие, записывали все точно и подробно. Все средства от компании по изъятию пошли. Все я, конечно, все-таки не совсем точен, большинство этих средств, 90 с лишним процентов, пошло на денежную реформу 28-го года. Помните, монетки тогда поменялись, кто вот видел старые монетки, у нас когда-то они в семье хранились. Вот 28-го года все, что тогда отчеканили, это из драгоценных металлов, которые были изъяты из наших храмов.
В том числе из евхаристических сосудов.
Очень может быть. Все, что было, вот серебро, пошло туда.
Господи, какой ужас.
Вот. И плюс к тому власти решали свои задачи такие политические, внешнеполитические.
Угу. Кормили это... мировую революцию.
Мировую революцию-то не хватило бы у них, наверное. Средства были довольно скромные, меньше, чем ожидалось, гораздо изъяты. В монографии священника Сергия Иванова, посвященной этому, подробнейшим образом расписаны все обстоятельства этого дела, но мы только отметим, что в своем письме, том самом, которое вы зачитывали чуть выше, в этом письме, впрямую связанном с кампанией по изъятию, там Ленин обозначает цели, зачем нужны эти средства. в том числе на международную политику советской власти, чтобы международное признание нового государства нужно было определенным образом проплатить. Вот это тоже туда пошло. И Троцкий испросил свой миллион на Красную армию. Это тоже было стране нужно. Это дали ему, но это, в общем, все остальное потратили на денежную реформу главным образом. Так что на помощь голодающим нет. Ну, а обновленчество? Обновленчество – это нашлись люди, те самые, о которых говорил еще когда-то Лацис, потом подхватил Троцкий. Нашлись люди, на которых можно было опереться в церковной среде, и с помощью которых повалить Тихоновщину, как тогда выражались. Вот это и совершилось в 22-м году. Совершилось, конечно, частично. И все планы властям реализовать не удалось. Но разделение это создать у них получилось. В мае 22-го года, когда арестовали патриарха Тихона, эти заранее подготовленные люди объявили о том, что они создают свое высшее церковное управление. Его главная задача была со временем созвать свой альтернативный собор, на этом соборе низложить патриарха Тихона, а затем власти планировали открыть против него судебный процесс, в результате которого его расстрелять уже не как патриарха, а как мирянина Василия Белавина, новой церковной властью, в кавычках, лишенного всех предыдущих своих достоинств, так сказать.
А вот в богослужебном плане обновленческая церковь, она чем-то отличалась принципиально от церкви законной, церкви патриарха Тихона?
Поначалу обновленцы были разношерстные, и среди них были товарищи, которые в богослужебном плане чудили. Такой был Антонин Грановский, епископ, который норовил выносить престол посеред храма, вводить богослужебные новшества какие-то. Иные обновленцы, они провели в жизнь идею, что должен быть женатый епископат, должно быть второбрачие духовенства. Но в итоге все это пришло к тому, что от всех закидонов власти им велели отказаться. Сами чекисты потребовали. И этого достигли. Это ушло. Оно оказалось не главное. В обновленчестве главное было другое. Сотрудничество с органами госбезопасности. Решение тех задач, которые от них требуются. Отец Александр Мазырин опубликовал инструкцию ОГПУ внутреннюю о том, как создавать обновленческие ячейки и чего от них добиваться.
Пояснить. Отец Александр Мазырин – наш современник, да. Замечательный ученый, исследователь, да. Вот этого как раз, в частности, периода гонений в 20-е годы. Да вообще, человек всю жизнь занимается историей новомучеников и исповедников Русской Церкви. Опубликовал он сейчас. Имеется в виду, что да. Он опубликовал исторический документ.
Да, угу. Да. Вот, так что обновленцы – это орудие в руках властей. Созданная в основном ими, да, была некоторая почва, да, нашлись люди, которые пошли этим путем, но все-таки после того, как власти переменили несколько свою тактику, через год после того, как появился обновленческий раскол, когда переменили тактику, когда решили отпустить под подписку о невыезде патриарха Тихона, когда отказались от идеи его расстреливать, то все, кто к обновленчеству примкнул по случайным соображениям или из страха просто, все они отвалились, и патриарху Тихону принесли покаяние. И обновленцев осталось значительно меньше, чем было, прямо на порядок. И вот те, кто остались, вот они дальше под руководством ОГПУ уже выполняли свою функцию до последнего, пока их не ликвидировали те же власти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Революция начинает пожирать собственных детей, и чекисты, породившие обновленчество, начинают уничтожать обновленчество.
Патриарха Тихона они решили отпустить не потому, что он им был дорог, а потому, что получили, по всей видимости, это была главная причина, получили ноту от английского правительства. Называется это нота Керзана. У нее есть название, ее можно прочесть в сети. И там среди прочих претензий, адресованных советской власти, упоминается, что у нас гонения против верующих. Англичане совершенно тоже не были добрыми по отношению к нам. Они просто хотели добиться своих экономических интересов, их реализации. Вот, претензий было много, это вот одна из них. Но в тот момент неудобно было идти на перерез. И министр иностранных дел наш Чичерин, и даже Дзержинский, и опять-таки в Политбюро переменился состав лидеров. Уже как-то Ленин болел, и Троцкий был оттеснен на второй план, и Сталин с Каменевым, они думали, что тоже не надо торопиться, все это через некоторое время само решится, и не обязательно сейчас расстреливать это резонансно, а через 5 лет это уже и не нужно будет, быть может. Вот. И вместе с этим новая экономическая политика, некоторая либерализация, она охватила вот это. И патриарх Тихон был отпущен, но они между собой, власти, долго обсуждали, на каких условиях его отпустить. Эти диалоги, переписка, это тоже опубликовано сейчас. Вот, добились от него, ну, такого некоторого признания своей якобы вины. Ну, святитель Тихон сказал, что я советской власти ведь не враг.
Что правда? Вот. Ну, то есть он же не выступает, да, с призывами «давайте свергнем» и вот
он
это вот
всё. Он не политик.
Совершенно, он вне политики.
Да, поэтому это даже было правдой, что он не враг.
Это просто советская власть его воспринимает как врага. А он-то...
Вот, но он там в частных беседах говорил, что я же не сказал, что я и друг советской власти, он сказал, что не враг. Вот, добились, эти тексты тоже есть. Они называются в науке документами вынужденного авторства, есть такой термин, что это то, что из человека, так сказать, выдавили, но при этом он все равно сохраняет свое лицо, несмотря на... то, что это такие документы. Например, первое послание по освобождению из заключения, так называемое, оно вполне себе таково, что узнается его голос. Он даже там умудряется сказать, что обновленцы – это не очень хорошие люди. Так мы, упрощая, говорим. Кто заинтересуется, может всегда это прочесть. Оно выложено в открытом доступе, это первое послание. А второе уж и вовсе открыто говорится, что да как.
Вот. Это требует огромной смелости, кстати.
Да, это не означало прекращение гонений, совершенно не означало. Гонения продолжались, и власти перешли на новый курс. Они теперь хотели от законного церковного правления, не обновленческого, ну, законного в церковном плане, как верующих, в глазах верующих законного. Обновленцы в глазах верующих были обнагленцами. Вот их верующие люди в основном не воспринимали. А вот свидетели Тихона и тихоновцев, так сказать, всех, кто ему верен, воспринимали. И дальше власти занимались подрывом авторитета тихоновцев. При патриархе Тихоне у них это не получилось. Заставляли перейти на старый стиль. Патриарх согласился, но когда не дали ему опубликовать вовремя соответствующий указ, чтобы там людей смутить больше, он отозвал свою подпись. Требовали от него, чтобы он одного из обновленцев известных, Красницкого, принял в общение. Он вроде почти согласился, но тоже отказался в результате. И так вот не удалось его ни к чему такому склонить, что подорвало бы его авторитет. И декларацию от него требовали о политической солидарности к советской власти. Обсуждали, но закончить это дело не успели. И все, что власти смогли, это вправде опубликовать подложное завещание патриарха, в котором были слова, желательные для властей, но верующие люди это однозначно расценили как подлог.
Ну вот смотрите, 1927 год, и патриарший и местоблюститель, митрополит Сергий Старгородский, ведь подписывает документ, который, ну, чаще так в народе, в обиходе называют «Декларация о лояльности советской власти». Я знаю, что у историков разные отношения, разные оценки этого документа. Кто-то говорит, что он пытался таким образом спасти хотя бы то духовенство, которое оставалось, и тех, кто были на свободе, хоть как-то их защитить. Кто-то говорит, что, вы знаете, последствия подписания сделок с дьяволом, они всегда крайне тяжелы. И декларация 27-го года в этом смысле ничего церкви не дала. За гонениями 20-х годов последовали еще более страшные гонения годов 30-х.
Да, да, мы сейчас к этому придем, конечно.
Что собой представляет этот документ и какова его роль?
Мы сейчас до него обязательно дойдем. Это почти следующий шаг. А нам все-таки надо сказать, что с кончиной святителя Тихона ушла какая-то вот целая эпоха. Да, правда, еще после патриарха Тихона 8 месяцев позволили быть активным местоблюстителем патриаршего престола его преемнику, митрополиту Петру Крутицкому, тоже величайшему святому 20 века. Но когда власти убедились, что и он не хочет делать то, что от него требуют, тогда его арестовали, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. Тогда это было неочевидно. И вот после его арест последовал в конце 25-го года, после ареста стал у Кормила Церковного его заместителем и был митрополит Сергий.
Кстати, который через обновленчество в свое время тоже прошел.
Он считал, что, да, тактический шаг он такой предпринимал. Конечно, там он, ясное дело, что не отождествлял себя прямо с ними, с обновленцами, но, да, был печально известный документ, меморандум трех называется, где он призывает всех следовать за обновленцами, говорит, что они законные, вот, но, видимо, он надеялся их как-то переиграть, возглавить, может быть, потом куда-то оттеснить, но, понятное дело, всему этому не дали власти осуществиться. И он одним из первых принес покаяние, когда патриарха Тихона освободили. В общем, понял, что это не тот случай, что так маневрировать не следует. Вот. Но, значит, в 26-м году, после того, как он расправился с обновлением номер 2, с так называемым григорианским расколом, который тоже власти инспирировали, его авторитет очень возрос в церковной среде, его зауважали вновь, простили ему былые ошибки и стали считать его достойнейшим преемником патриарха Тихона и митрополита Петра. Но этот первый период его заместительства закончился с его арестом в конце 26-го. И через 3 месяца, в апреле 27-го, его выпускают, договорившись с ним о том, что он будет делать все, что скажут. Вот это, даже декларация, это потом. Вот этот тактический шаг с его стороны был согласиться на требования властей ради такой, пусть условной, но все-таки какой-то легализации церковного управления. И тут уже синод нужного состава властям, тут уже декларация политической солидарности, тут указ о поминовении властей, и тут перемещение более чем 40 архиереев туда, куда скажут. Все это вместе взятое, тотальный контроль над всеми церковными делами. Он на это пошел. Он считал, что сейчас уже все, другого варианта нет, никак по-другому не получится действовать, придется требования исполнять. Вот, и он считал, что нужно сохранить церковную организацию, как организацию, да, церковь, хоть в каком-то виде, пусть в усеченном, пусть в каком-то там уже сильно умаленном, но все же сохранить. А его оппоненты, например, архиепископ Серафим Самойлович, говорили, что Бог лжи не помогает, и что на Бога можно надеяться, пока ты исповедник, пока ты мужественно стоишь на страже церкви, пока не идешь ни на какие сделки с совестью. Вот, пока не идешь, значит, можно надеяться на Божью помощь. А если понадеялся на свою дипломатию, на свой ум, на свою какую-то изворотливость, то тем самым не даешь места Богу. Вот. Это была большая проблема, но власти к этому шли долго. Они до митрополита Сергия искали практически каждого видного иерарха. Они склоняли к тому, чтобы он, законно возглавив русскую церковь, делал бы все, что от него хотят. И властям не столько этот контроль как таковой был нужен, сколько было нужно через сам факт этого контроля подорвать авторитет законной церкви. Ну как же, вот, они же советские, они делают то, что мы говорим, верующие люди это должны были видеть. Такой был расчет. Сейчас ясно, что, наверное, власти в этом плане несколько перемудрили, и были бы они посмелее, наверное, бы они... Может быть, быстрее бы решили свои проблемы, если бы до Большого террора, до 1937 года, начали бы активнее репрессировать и расстреливать, еще более активно. Но теперь, пожалуй, надо заметить, что не только о высшем церковном управлении у нас идет речь, не только о том, как церковь раскалывали изнутри, а еще и о том, что делали в 20-е годы с... обычными рядовыми священниками и с верующими людьми. В начале 20-х годов власти опробовали ссылку, куда отправляли и архиереев, и духовенство, и просто верующих, особенно тех, кто как-то сопротивлялся обновленчеству. Вот, осваивали русский север, отправляли потом в Соловецкий лагерь особого назначения, и чем дальше, тем больше. А после 27-го года открылась прямая дорога к коллективизации, с одной стороны, в хозяйственной такой жизни, в экономической, а с другой стороны, к 29-му же году власти прекратили всякие течения церковные, оппозиционные митрополиту Сергию самым решительным образом. И всех, кто не вписывался в эту, так сказать, центральную линию политическую, церковно-политическую, репрессировали тотально. И вместе с тем, в 29-м же году, в год Великого Перелома, было издано такое правительственное распоряжение о религиозных объединениях. И там было сказано, что верующим отныне запрещается всякая общественная деятельность, какая бы то ни была, благотворительная даже, все совершенно любая. И верующие получили такое требование от властей ограничиваться только совместной молитвой. Все остальное пресекалось тотально. Ну, а митрополит Кирилл Казанский, священномученик, сказал об этом, что это есть скорбь церкви, но не смерть ея. Посмотрим, однако, говорил он, что будет дальше. А дальше 30-е годы, большой террор, и то, что имело уже последствия, пожалуй, гораздо более страшное, чем все предшествующее.
Вот завтра продолжим разговор о гонениях в 30-е годы. И благодарю вас сердечно за то, что вы смогли к нам сегодня прийти, отец Михаил. От себя только вот добавлю, что факт, что церковь выжила и выстояла через все эти ужасы, притеснения, гонения, репрессии и красное колесо, и большой террор, а свидетельствуют о том, что, конечно, она не только человеческого происхождения. Это богочеловеческий организм. Иначе, то есть это же чудо. То, что вы говорите, это действительно пролог. То, что будет в 30-е, это будет еще страшнее. И то, что церковь выжила и выстояла, доказательство бытия Божьего лично для меня.
Несомненно. Вот.
Диакон Михаил Гар, старший специалист отдела новейшей истории Русской Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До завтра. До свидания.
До свидания, дорогие слушатели. Спасибо, Господь. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».